13 часов и 10 минут в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Несмотря на нынешнюю погоду, мы сегодня перенесемся в Мексику. Но в Мексику, конечно же, не современную. Сегодня в программе «Все так», которую Наталья Ивановна Басовская и я делаем, мы будем говорить об императоре ацтеков Монтесуме и, естественно, об испанском завоевании Мексики. И, как всегда, в самом начале мы разыгрываем массу призов. Сегодня будет 18 победителей. Те, кто будут отвечать прежде всего по СМС, 970-45-45, это телефон московский для посылки СМС, плюс 7985. Итак, 18 человек, первые 9 человек получат книгу Хаггарда «Дочь Монтесумы», известный роман, популярнейший, изданный миллионными тиражами по всему миру. Итак, Хаггард «Дочь Монтесумы», Генри Райдер Хаггард, издательство «Драфа Плюс». И плюс к этому Жака Сустеля из серии «Живая история» издательства «Молодая гвардия. Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания». Итак, каждый победитель, первые 9, получает 2 книги. Райдер Хаггард, Генри Райдер Хаггард, «Дочь Монтесумы», и Жак Сустель, «Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания». Вторые 9 человек с 10 по 18 получают аудиокнигу Генри Райдера Хаггарда «Братья». Внимание, это аудиокнига Райдера Хаггарда «Братья», издательство 1С, читает артист Денис Кулютников. И плюс к этому получает книгу Кристиана Дюверже «Кортес» из серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия». Вот Монтесума еще не вышел, значит, «Кортес». Теперь вопрос, собственно. Мексика – одна из немногих государств современных, на флаге которого изображено животное. Не так много государств, животные, я бы сказал. Какая птица, там не только птица, но какая птица изображена на современном флаге Мексики? Если вы знаете, какая птица изображена на современном флаге Мексики, вы посылаете СМС на московский номер телефона плюс 7-985-970-45-45. Птица и свое имя. Естественно, работает интернет и пейджер, безусловно, и первые 18 победителей будут вознаграждены теми книгами, о которых я уже сказал.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну, я напоминаю вопрос, какая птица изображена на современном флаге Мексики, не гербе, а флаге, это я специально вас путаю. Первые 9 человек получают книгу Хаггарда «Дочь Монтесумы» и издательство «Драфа» и Жака Сустеля «Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания», издательство «Молодая гвардия». Вторая девятка получает книгу Кристиана Дюверже «Кортес. Жизнь замечательных людей» и аудиокнигу Генри Райдера Хаггарда «Братья», издательство 1С. Отвечайте.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов. Сегодня у нас очень экзотический персонаж, император ацтеков Монтесума. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день. Действительно, Монтесума II, а это именно второй наш персонаж, имел номер. Среди его предков был Монтесума I. Это фигура одновременно и очень знаменитая, и очень романтизированная, где-то очерненная, в общем, много туманного. Я еще скажу о специфике источников вокруг Монтесумы. Да. Подлинную историю его воссоздать очень трудно, но мы сделаем все, что в наших силах. И прежде всего нам помогает то, что литературы и информации немало, а наши слушатели, как мы знаем, этим интересуются.
И просят сказать что-нибудь популярное.
Да. Да. Есть ресурс в интернете. Мессо-Америка.
Вам он понравился?
Да. Там участвуют наши преподаватели-специалисты из РГГУ. Люди очень серьезные, и информация там надежная.
Мессо-Америка?
Мессо-Америка. Адрес 3W. Дальше мессоамерика.ру. Есть несколько книг, доступных очень переводы с французского. Одна из них сегодня разыгрывается, Жака Сустеля «Повседневная жизнь». Мишель Глориш, тоже француз, «Монтесума», в 98-м году издана в Москве. Совсем недавно вышла «История Латинской Америки», «Москва, 2003-й, коллективный труд, очень серьезный. И Галина Гавриловна Ершова, профессор нашего университета, «Древняя Америка. Полет во времени и пространстве. Мезоамерика». Вот все, кто хотят полетать во времени и пространстве, это с огромным вниманием к духовной и материальной культуре доколумбовой Америки. И есть источники, издан на русском языке, Бартоломео де лас Касас, заступник, защитник индейцев знаменитый. «История Индий». Издан давно, в Ленинграде, в 1968 году. Еще раньше один из спутников Кортеса, Диас, написал, ну, создал потом, не столько он писал, наверное, сколько рассказывал, воспоминания об экспедиции, и там есть о Монтесуме. Но это давно на русском языке вышли записки солдата Берналя Диаза. Так тогда да. писали. Два тома. «Москва-Ленинград», 1924-1925. Но, во всяком случае, информации предостаточно.
И я бы добавил книгу моего детства «Керама. Боги, гробницы, ученые».
Безусловно.
Сейчас она переиздана.
Несколько изданий.
Вот если кто-то хочет начать с самого начала «Боги, гробницы, ученые», автор Керам, это будет очень интересно.
И главное, читается действительно, там под заголовок «Роман археологии».
Да.
И эта книга Керама воистину читается как очень хороший роман. Кто же такой Монтесума? Последний правитель империи ацтеков. Основная ее часть – это нынешняя территория Мексики. Захвачен в плен испанским конкистадором Кортесом и затем погиб, как неведомо, мы к этому придем. Оценки его в истории самые различные. Жертва во имя своего народа, предатель того самого народа или жертва глубокой веры аборигенов Америки в собственные предания. Результат несостоявшегося диалога цивилизаций, диалога непонимания. Давайте воссоздадим его жизнь настолько, насколько это возможно. Почему я сразу критически говорю об источниках? О нем написано: у испанцев, которые писали вскоре после
победителей,
победители, которые к тому же хотели оправдать свои жестокости в Мезоамерике, оправдать тем, чтобы очернить индейцев. Ясно, насколько предвзята информация. Есть источники ацтекского происхождения. У самих ацтеков письменности в полном смысле слова не было. Это было картиночное письмо, предшественник истинного подлинной письменности. Но сразу вскоре после гибели империи все-таки писали и ацтекские источники. И там тоже полным-полно мифов в другую сторону, преувеличений, иногда приукрашивания, иногда обвинений. То есть крайняя предвзятость. И на острие сопоставления этих источников работают специалисты. А туманность представления связана и с тем, что книги их были картиночными, и в то, что хронология у них была приблизительной. Например, 7 вариантов даты возведения на престол первого правителя Мексики существует. 7 вариантов. Не раз они сами, ацтеки, уничтожали свои вот эти картиночные книги да. по приказу правителя. У них была абсолютная власть у этих правителей, хотя это даже еще очень раннее государство, власть огромная, для того, чтобы переписать собственную историю и так далее. Кто такие ацтеки? Пришли с севера, примерно в X веке нашей эры, с севера Америки. Постепенно покоряли местные племена и создали свою, условно говоря, империю. В 1325 году, на этой дате как-то сходятся все специалисты, основали новую свою столицу, город Теночтитлан, тот, где и будут происходить самые драматические события, где был дворец и резиденция Монтесумы, на месте современного города Мехико. А в общем-то это был гигантский племенной, неравноправный, не всегда добровольный союз, союз, державшийся на силе страны ацтеков, не самых передовых, не самых цивилизованных для этого ареала. Например, цивилизация майя была явно выше, инков, видимо, тоже. Такой рыхлый, который мог бы развиваться дальше, если бы не пришли испанцы. Итак, Монтесума. Даты жизни. Дата рождения, как всегда, разница у разных специалистов. Большинство сейчас останавливаются на 1467 году, тогда год рождения. Тогда получается, что к моменту прихода испанцев ему было 52 года. А 52 года по календарю ацтеков – это их век. Это какой-то их самый значительный цикл. И на его суеверия и веру в то, что испанцы-боги, могло повлиять еще и это. Погиб, известно, в 1520 году. Родители. Отец – император. Ну, условный вот такой ацтекский император, верховный правитель. Ахаякатль. Мать. Его двоюродная сестра, дочь вождя, одного из вождей соседних племен, я попробую произнести ее имя, Хочиквейетль.
Красавица.
Красиво, ну скажите красавица. Красиво.
Как он к ней обращался?
Хотя.
Хотя, да.
Есть одно свидетельство, такое мифологическое, что существовала такая мифология, что все-таки их род, вот то, что говорит о том, что это момент рождения государственности. Как и в Западной Европе, в прошлый раз мы говорили о Хлодвиге, например, мифология создается. Предки произошли от женщины морского чудовища. А тут очень интересная мифология. Якобы среди предков Монтесумы был человек абсолютно божественного происхождения, которого произвела на свет девственница. Заметим, что какие-то идеи мировые носятся по всему миру. И бог, один из богов, вот тут уж я могу произнести, тоже интересно. Уицилопочтли. Красиво. У него было очень много братьев. Сосчитать их невозможно. И сестер, видимо, тоже.
Можно про папу еще?
Да, конечно,
просто,
и нужно.
Такая история ровно к нашей передаче. В 1985 году в Мексике произошло очень сильное землетрясение, которое затронуло столицу. И в результате пострадал центр Мексики. И начали расчищать, и вдруг обнаружили нечто ацтекское. И в 93 году там начались археологические раскопки. И в прошлом году, внимание, была обнаружена, как считают археологи, еще не закончено, захоронение вот этого самого отца Монтесумы, который считается самым таким, их Александром Македонским, самым успешным, видимо, потому что он объединил эти племена.
Ахаякатль.
Аюсотль, Аяхатль.
Да. Его.
Да, его. Значит, что в этой истории интересно? Когда нашли нашли благодаря радиолокационному анализу, используя современно. Повторяю, это было в прошлом году в августе. Значит, он известен тем, что он строил вот этот храм знаменитый, папа его. Было принесено в жертву на постройке храма от 4 до 80 тысяч человек.
Для неизвестно, них это дело было обыденное.
Обыденное дело. И что интересно, что по некоторым данным его отравили, по другим он умер от неизвестной болезни. Есть также версии, что причиной его смерти отца, я имею в виду, стала травля. Он убегал во время наводнения 1502 года, когда прорвало плотину. В любом случае, его кремировали в 1502 году, и археологи сразу указали, что под 4-метровой плитой лежит урна с прахом отца. Но когда радиолокация это показала, но начать они долго не могли, спасибо землетрясению, и власти дали разрешение, и вот сейчас, буквально вот в этом сезоне археологическом, который начнется сейчас, будут вести работы по извлечению праха великого императора отца Монтесумы, который аж до Гватемалы дошел, нынешний.
Да, вот. Это была большая, грандиозная, можно сказать, для своего времени империя. Современная Мексика очень трепетно и заинтересованно относится к археологии, изучению доколумбовой Америки, что вполне естественно. Их интересуют и майя, и ацтеки, и они сколько могут, будучи не самой богатой страной, выделяют на это средства.
Еще одна история, ведь очень много вещей вывезено в Европу, находится в музеях Европы. И очень мало осталось, естественно, там. Даже головной убор Монтесумы находится в Вене, в музее.
Вене. Редкая вещь.
Поэтому то, что они там найдут, они уже нашли щит отца, останется именно там. Это папа, а сын?
Сын остался с сомнительной репутацией в истории, и головной убор его не сохранился, и обстоятельства его смерти очень туманны, но зато они дают пищу для очень серьезных размышлений. Но все-таки последовательно, как обычно, а то мы в эту гробницу совсем закопаемся. О детстве известно кое-что. Он рос не во дворце, но в городе Теночтитлане, в одном из каких-то привилегированных кварталов. Почему не во дворце? Детей вообще бывало невероятное количество, как и невероятное количество жен. И есть такие некие сведения о том, что некоторых детей просто упраздняли, уничтожали в раннем возрасте, чтобы их так много не было. Но этот вот уцелел, Монтесума. Обучение он проходил в специальном заведении на территории храма вместе с другими сыновьями знатных людей, вождей, в общем-то, племенных. С 5-6 лет к нему были представлены специальные товарищи из знати, как напоминает гетаеров Александра Македонского. При всей разности, колоссальной разности, реалий этой культуры и этой цивилизации, все-таки некие стадиальные сходства в развитии любой культуры, любой цивилизации есть. И потому такое соблазнительное вот это стремление в свое время Маркса разделить все на жесткие ступени раз и навсегда универсально на весь мир, оно действительно привлекает, потому что есть и сходство при огромных различиях. Вот вместе с некими гитарами мальчики развивались. Это что, элементарная грамотность, занятие спортом. В школе в этой как бы царили очень суровые нравы, тоже очень типично для ранних цивилизаций, но с оттенком своеобразия, так характерным для Мезоамерики. Например, за вранье ребенку могли надрезать губу. За преждевременный, так сказать, контакт с женщиной, строжайше запрещалось до поры, до зрелой совершенно поры, могли даже казнить. Теоретически такое вот право было. Ну, Монтесума отличался тем, что он был прекрасным пловцом, стрелком из лука. Все это тоже надо воспринимать критически. Это все может быть результат элементарной придворной лести.
И потом, потом дети знати все-таки они обучались этому.
Да, но это было их занятие. Да. Хорошо сложен, любил танцевать и так далее. И, наверное, поэтому был замечен, отличился как воин, очень рано отправили его в походы, он проявил там личную храбрость, лично, подчеркивают источники, захватил пленников, которых тут же принесли в жертву, а это считалось очень почетным. Если твоих, именно тобою взятых пленников на жертвенном камне, именно у них вырвут сердце, ужаснейший обычай, ужаснейший. При сходствах есть такая специфика. Я вот, мне вспоминается лекция несколько лет назад замечательного современного гуманитария, ученого Вячеслава Всеволодовича Иванова, который работает в том числе в нашем университете и в Соединенных Штатах Америки. И он говорил в одной из своих лекций, что ему представляется, что вот так безнадежная гибель доколумбовых цивилизаций, фактически в призрак превратившихся, есть расплата за человеческие жертвоприношения. Ну, ничего материалистического в этом объяснении нет, но что-то очень привлекающее мысль и заставляющее думать о некой энергетике. Вернадский подобные вещи высказывал. Это, в общем-то, мысль Вячеслава Всеволодовича перекликается с идеями нашего великого соотечественника Вернадского о ноосфере, что люди своими действиями, мыслями, интеллектом, эмоциями создают какую-то особенную сферу вокруг Земли. Внешность, по данным Диаса, мемуариста, грива волос и всего 6 волосков на подбородке. Очень смешно, что он их пересчитал. Любил мыться. Мылся не меньше 2 раз в день. Был очень набожен. Мог подолгу сидеть в храме и разговаривать со статуей Бога. Вот все эти качества, видимо, и заставили действующего правителя, его отца, наметить его своим наследником. Хотя формально, юридически, не было прямой передачи престола. Он должен был быть избран неким специальным советом. Но выборы проходили и в ацтекские времена, не всегда очень отчетливо демократически. То есть там слово «демократия» к ним не прилепляется никак. Но, короче говоря, это оформлялось как выбор, а наметил его кандидатуру его отец.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Я спросил у вас, какая птица изображена на флаге Мексики, но абсолютно правильный ответ большинство – это орел. Как, кстати, между прочим, изображен он был и на ацтекских разных штуках. А наши победители, те, кто получает книгу Хаггарда «Дочь Монтесумы» и книгу Сустели «Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания». В первом случае это издательство «Драфа Плюс», во втором «Молодая гвардия». Вера, чей телефон начинается на 433, Лена 734, Олег 229, Надя 655, Влад 153, Александр из Тулы 702, Володя 068, Алексей 772 и Андрей из Ростова-на-Дону 366. А дальше наши победители, которые получают книгу Кристиана Дюверже «Кортес» из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», а также аудиокнигу Генри Райдера Хаггарда «Братья» издательства 1С. Это Дмитрий, чей телефон начинается на 569, Ирина из Санкт-Петербурга 598, Арина, это другой человек, 283, другое имя, Елена 328, Дмитрий 206, Елена 144, Рамиль 728, Катя 169 и Александр 284.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Папа Монтесумы, вот как я уже говорил, чья могила раскапывается, умер странной смертью, и, по-моему, дата установлена 1502 год.
1502, как-то все на этом сходятся. И в том же году Монтесума был...
избран.
Избран, скажем так, избран. Церемония была торжественная, из речи одного из представителей знати все зафиксировано. «О повелитель, стоящий над всеми на земле!» Так они себя видели. И все тексты, говорящие о коронации, подчеркивают, что ацтеки ценили себя как нечто всемирное и даже космическое. И их правитель должен поддерживать порядок не больше, не меньше, как во Вселенной. Их разочарование, конечно, вскоре ведь рухнет, не пройдет и 20 лет, как рухнет их эта великая империя. Им нельзя было себе это представить, потому что сами себе люди внушили вот эту свою космоизбранность и застыли в ней, в таком самовозвеличивании необыкновенном. Процедура со многими жестами, но это свойственно всем традиционным обществам. Тело вождя, тело предводителя, их верховного правителя намазывают разными красками, благовониями. Он надевает очень пышную одежду с перьями редких птиц. Самая редкая там птичка такая, какая-то вариация цапли, у которой всего бывало 3-4 перышка. Ее берегут, эту самую птичку, и драгоценные перья. Головные уборы, это, видимо, розовая колпица, что-то вроде редкой цапли, 3-4 пера, и потом он верховный правитель, чья власть считается абсолютной. Его личная власть над жизнью каждого человека в составе этой империи тоже абсолютна. Ему стоит только шевельнуть бровью, и любое его приказание исполняется. И надо сказать, что если до этого он без конца ходил в военные походы и очень хорошо проявлял себя как воин, вообще у них, у ацтеков, верховный бог был бог войны. Его первое имя не берусь произносить, а второе — Мекситли, отсюда и Мексика. Мексика получила свое нынешнее имя от второго названия бога войны ацтеков. И вот он очень много воевал, но когда он стал верховным правителем, ему понравилась роскошная и более спокойная жизнь в Теночтитлане, в роскошной резиденции. Испанцы очень подробно описали эти резиденции. Там были зверинцы, поражавшие испанцев экзотичностью рыб, птиц, ягуары и пумы, они их называли тигры и львы, конечно, это ягуары и пумы. Версия испанцев, что после жертвоприношения очередных на их камне жертвенном тела жертв отдавали на съедение этим хищникам.
Но это версия испанцев.
Да. И полностью доверять им нельзя. Роскошь по-индейски, так сказать, 4 раза в день он переодевался, ел только на золоте, пили какао, самый роскошный напиток, пенистое какао, тоже из золотых чашек. Вот больше стал склоняться к такой жизни, тем более, что ацтеки считали себя совершенно непобедимыми. И вот приходят испанцы. Это 1519 год. Некто Кортес из средней испанской знати по происхождению, секретарь наместника Кубы Веласкеса. Дело в том, что после открытия Колумба пока центром начавшейся колонизации была Куба. Он снарядил экспедицию, этот Кортес, туда, вглубь Америки. До него там уже побывали испанцы. Там уже были 2 экспедиции, но они были поменьше. Меньшего масштаба. В 1517-м Эрнандес де Кордова и в 1518-м Хуан де Грихальва. Они далеко вглубь континента не проникли, побывали на побережье. Кортес был и более честолюбив, и более решителен, и так бешено готовился к этой экспедиции, что в последнюю минуту губернатор Веласкес решил ее отменить. Его испугала натура этого человека. Он понял, что он захватит все или, по крайней мере, что-то близкое ко всему. Получив приказ отменить экспедицию, Кортес приказ не выполнил, за что потом его будут преследовать, но это разговор о Кортесе. Итак, без разрешения наместника, губернатора, 18 февраля 1519 года из Гаваны на 6 сравнительно небольших кораблях отправился контингент испанский. Ну, цифры чуть-чуть разные у разных исследователей. Наверное, абсолютных никто не знает. Но вокруг 500-600 человек, из них 400 испанских солдат, 14 орудий. Итак, повторяю, около 400 солдат. А им противостоят там, в империи инков, десятки тысяч воинов.
А самый крупный город того времени, Севилья, насчитывало 50 тысяч жителей. А Теночтитлан насчитывал в 7-8 раз больше.
100-150.
Даже 300 тысяч, когда вот собирались на
праздники.
Даже
до 300. Да. То есть это огромный город, это огромная империя. И число воинов на порядки больше, чем вот эта кучка испанцев. Но, тем не менее, вот этот решительный Кортес сразу же взял город Табаско, где индейцы довольно быстро покорились. И ему очень повезло, Кортесу, что довольно вскоре ему в подарок, в общем, от имени Монтесумы, прислали 20 невольниц. Монтесума для начала хотел с ними мирно разойтись. К нему пришла информация, Монтесума был далеко, несколько сот километров от побережья. И среди этих невольниц была женщина-девушка Малиналь. А при крещении ее крестили испанцы и дали имя Марина. Она стала, конечно, возлюбленной Кортеса, его переводчицей. Она владела языком майя.
Родила ему сына.
Местными языками. Удивительно быстро освоила испанский язык. Она стала незаменимой помощницей Кортеса. Итак, Монтесума очень далеко, к нему информация приходит, и что он узнает? Что некоторые покоренные им племена довольно быстро и легко переходят на сторону этих завоевателей, потому что Кортес говорит, что он пришел от имени более крупного правителя, имея в виду испанского короля и императора Габсбургской империи Карла V, что это всесильный, единый правитель всей земли, и от имени этого далекого правителя христианского он отменяет налоги, которые Монтесума требует с этих покоренных племен.
Надо напомнить, что они только свежепокоренные,
да.
И они думают, что пришел освободитель. Вот их покорили 10 лет назад, и вот освободитель пришел.
Они очень свободолюбивы, им совершенно не хочется жить в этой покорности. Та идея государственности как норматив, с ее рычагами, механизмами, статусом чиновников, карательными органами, она у них только складывается. Это еще некая такая магма, из которой рождается государственность. Механизм даже еще и не скрипит, как бывает, у старого скрипит, он вообще еще не налажен. И они с радостью, некоторые весьма воинственные племена, сразу отказались от покорности Монтесуме. А от Монтесумы приходят делегации, с мирными предложениями, с подарками, все более и более роскошными. Есть любопытное предание, что те, кто дарили испанцам эти подарки от имени Монтесумы, спросили, а почему вы так любите золото? Хитрый, заворотливый Кортес нашел гениальный ответ. У нас, испанцев, есть такая особенная болезнь сердца, от которой помогает именно золото. Как он прав, даже лгущий, подчас в своей лжи, высказывает какую-то особенную, высшую правду. Да, болезнь, которую не излечивала, а только разжигала это золото. Но болезнь такая у испанцев XVI века была.
Это очень смешно. Кстати, еще такой сюжет. Для того, чтобы покорить сердца вот этих племен, Кортес идет на личный подвиг. Он и еще 10 его человек забираются на один из вулканов около Мехико. Это 5000 метров высоты, причем одеты только в сандалии и в плащи. И он доказывает свою божественность.
Свою божественность. Неуязвимость. Свою силу. Он был мастер того, что мы сегодня назвали бы шоу.
Пиара.
Да, он предложил устроить всякие, да, шоу. Например, с пальбой пушек, чтобы они только не попадали ни в кого, а вот показали бы, как из жерла вылетает огонь. На индейцев все это производило очень сильное впечатление. Специально вблизи пушек держали лошадей, зная, что они испугаются этого грохота. А индейцам, когда лошадь вставала на дыбы, говорили, что это вот эти вот чудовищные животные, индейцы никогда не видели лошадей. И лошадь произвела на них неизгладимое впечатление. Это они вас хотят пожрать. Да. Вот они почему на дыбы встают. Испуганных лошадей превратил тоже в метод самопиара. То есть Кортес был изворотлив, решителен, умен. И тактика, которую избрал Монтесума, не оправдывалась. Кортес говорил одно: я должен с ним встретиться лично. Зная последующие события, мы понимаем, что он задумал его схватить, обезглавить эту империю, и как всякая рыхлая империя без головы и без центра законного, она сильно слабеет. При соотношении сил, которые были между испанцами и индейцами, план был неплох. Но Монтесума уклонялся от встречи, а Кортес на своем настаивал. Есть сведения о том, что Монтесума впал в страшную вдруг, как кто-то говорит, нерешительность, кто-то задумчивость.
Апатия.
Ибо все припомнили предание о Кецалькоатле, знаменитое предание о неком бледнолицем боге, который в незапамятные времена правил всеми племенами здесь, а затем отбыл за океан, именно за океан, обещав вернуться, второе пришествие, так сказать, и вступить в подлинное новое владение страной, ну, конечно, наказав всех виновных. И вот якобы испанцы, бледнолицы, напомнили те словесные описания, которые были оставлены в этом предании о Кецалькоатле. И якобы Монтесума очень всерьез советовался с жрецами, богами, всякие ритуалы проводил, чтобы понять, действительно это они. А изворотливый Кортес охотно говорил, да,
это мы.
Это мы. Кортес был готов на любую ложь, очень отважен, дерзок. В нем были черты такого могучего авантюриста, что вполне оправдалось в основном в его деятельности. И начались толкования. Наводнение, которое незадолго до прихода испанцев было в Теночтитлане, и сейчас в Мексике бывает наводнение, еще какие. Но именно то наводнение вдруг жрецы истолковали как знак больших грозных перемен. Покоренные Монтесумой Тотонаки, одно из самых воинственных племен, просто стали откровенно жаловаться на Монтесуму и стали официальными союзниками Кортеса. Кортес все обставлял подписанием документов, оформлением, рассказами
клятвами.
О великом боге, клятвами.
Вассальными клятвами в пользу императора Карла V.
Того невидимого, далекого, он есть, а бог вообще невидимый. В общем, нагнетал такого туману и страха. И случилось колоссальное непонимание в диалоге этих цивилизаций. Монтесума присылал все более дорогие подарки, надеясь этим откупиться от испанцев. А испанцев все дорожающие подарки, видя, что это драгоценности и золото, только разжигали их аппетит и решительность захватить все и весь этот Теночтитлан. То есть вот нарушение цивилизационного диалога в данном случае было решительно не в пользу Монтесумы.
Они даже не понимали ни один, ни другой друг друга, собственно
Абсолютно.
Говоря. Почему это, они так поступают? Вот это была история.
Но все было очень логично в результате. Их встреча состоялась 8 ноября 1519 года. Испанцы вступили в Теночтитлан. Встреча с Монтесумой. И Монтесума произносит якобы, ну, примерно такие слова, они зафиксированы. «О, государь!» — это он Кортесу. «Ты претерпел много тягот в пути, ты устал. Наконец, ты спустился на землю, все принял, это Кецалькоатль, и пришел в свой город». То есть морально, словесно Монтесума сдал Теночтитлан задолго до кровавой битвы, которая развернется вокруг этого города. Кортес надевает на Монтесуму ожерелье из фальшивых жемчужин и фальшивых бриллиантов. Испанцы привезли этого очень много, а индейцы принимали это за подлинное. В ответ Монтесума дарит ему ожерелье из драгоценных красных раковин океанских и между ними 8 бусин золотых. Бусина размером с грецкий орех. Что происходит с алчностью испанцев, нетрудно представить.
Вот есть из бухгалтерии Карла V те подарки, которые впервые тогда Кортес отсылает, получив от Монтесумы 2 круга диаметром 2 метра 10 сантиметров, одно из чистого золота, представляющее, да, золотой диск солнца, другой серебряный, который, значит, луну, да, и золотое колье, состоящее из 8 кусков, 183 маленьких изумруда инкрустированы туда и 232 граната. Знаете, как руки у них затряслись, когда они это увидели?
Трудно вообразить, потому что это те мечты, которые со времен Колумба, то есть, ну, примерно 30, 40, 50
да, всего-то,
лет назад.
Всего, все да, помнят еще, да.
Это мечты об Индии.
Да,
он
да,
найдет
да.
другой путь в Индию, а вся Индия завалена такими изумрудами, жемчугами, драгоценными раковинами, и они все оттуда привезут. Встреча с Индией не состоялась, открытые Колумбом острова таких россыпей не дали, И вдруг началось.
Это, пожалуй, первое вот такое, да? Первое, да. То, что конкистадоры первое взяли, наложили лапу, это было в Мексике. В Новой Испании, грубо говоря.
Началось то самое, чем они бредили с конца 15 века. И поэтому их решимость сделалась просто неотвратимой. Монтесума все еще надеется на миролюбивый исход этой встречи. В частности, задает вопросы, кто из спутников Кортеса занимает какое положение для градуирования подарков.
Так, положено.
Боже мой,
положено.
Он придерживается придворного этикета, так сказать, не понимая, что затеяли испанцы. А испанцы затеяли взять его в плен.
Они... Заложники. Это заложники.
Да, совершенно верно. Он был захвачен у себя во дворце, куда Кортес тайком провел больше солдат, чем могли бы, чем видел Монтесума. Хотя Монтесума был окружен своей стражей, он начал Кортес ему говорить о том, что он должен пойти с ним, с Кортесом, и жить там, где живут испанцы, в том другом дворце, и управлять своей страной оттуда. Монтесума сначала, видимо, истинно не понимал. Приводятся слова Марины, переводчицы. «Сеньор Монтесума, я вам советую немедленно согласиться и пойти с ними, не устраивая при этом шума. Я вас уверяю, что к вам будут относиться с тем уважением, как к великому правителю, каковым вы являетесь». И последняя замечательная фраза. «Если вы не пойдете с ними, то останетесь здесь, но мертвым». То есть его прямой угрозой захватили.
Взял заложники.
Что делала его стража? Ну, версия, которую предлагают тщательно этим занимающиеся французы, такова, что настолько безумно беспредельна была власть этого правителя, что без его прямой команды его стража не могла и пальцем шевельнуть. Каждому это могло стоить жизни. Команды он не подал, и они стояли как истуканы, и можно сказать, что на их глазах их верховного правителя увели с собой эта кучка испанцев, и у них оказался бесценный заложник. Что он должен был бы, по идее, делать? Оттуда, из пленения, искать путей, взывать, поднимать свой народ на борьбу? Он этого не делал. И все версии вокруг того, как он там жил и что он себе думал, примерно таковы. Страх за свою жизнь, возможно. Предательство, понял, что все равно борьба бесполезна, лучше. Вот мне кажется, больше всего у него была идея все-таки договориться. Вот эти его бесконечные подарки говорят о том, что у него была идея все-таки договориться. И она в сущности разумна. Вот прекрасный французский автор Мишель Гралиш, который написал хорошую книгу очень о Монтесуме и прочел массу источников, пишет, что эфемерный преемник Монтесумы, некто его юный родственник Куауэтемок, призвал народ на борьбу и повел ее. И выражение Гралиша. Без всякого колебания он вовлек весь свой народ в чудовищное коллективное самоубийство. То есть силы были настолько неравны, неготовность этой эфемерной империи защищаться, совершенно разный уровень вооружения, отсутствие огнестрельного оружия полное.
Да, железа, не было железа.
Не было железа. Они владели только работой с золотом и серебром, и медью.
Да.
Отсутствие лошадей, непонимание того, что такое лошадь, что такое настоящее боевое оружие.
Пушки.
У них были деревянные мечи с обсидиановыми наконечниками. И, конечно, сравнить их с железными мечами невозможно. Деревянные мечи с обсидиановыми наконечниками и луки и стрелы. И всякое малейшее отсутствие понятия тактики. Они потом, в другие века, оставшиеся индейцы, выработают и применят охотничью тактику. А пока они просто шли на эти пушки и на эти выстрелы, можно сказать, как на самоубийство. Поэтому Гралиш пишет о самоубийстве. Побыв в заложниках, он оттуда, по разным версиям, то ли просто замолчал, полностью подавленный, потерянный, и уморил себя голодом, одна версия. Другая версия, все-таки поддался на просьбы и уговоры и угрозы Кортеса пойти попробовать уговорить своих соотечественников,
да,
не штурмовать.
В это время начались, уличные волнения.
Все естественно. Да. Правитель пленен. Вот эти молодые, горячие головы говорят, будем
племянник
драться.
Его, да,
племянник,
да,
или двоюродный брат, там очень смутное родство. И все-таки призывы эти Конечно, нашли отклик. Это наш город, это наша земля, это наш верховный правитель. И как бы он вышел их уговаривать, и в него попали, в голову ему попал камень, и удар этого камня оказался смертельным. Но все это очень
сорок. Вот я хочу привести испанский источник, значит, когда вооруженная толпа вот этим обсиданом... Окружила замок, он, значит, его попросили военачальник испанский выйти и успокоить народ. И якобы Монтесума сказал: «Я уверен, что я не получу для вас того, что вы хотите, то есть окончание войны, потому что они избрали себе другого правителя и поклялись не оставлять никого в живых из вас. Я думаю, что вы все умрете в столице». И тем не менее он выходит, скорее всего. Но испанцы пишут, что он выходит. Он был окружен нашими солдатами, как пишет испанец, да. Но когда
меткий
они...
Меткий бросок камня.
Три камня и одна стрела, говорит испанский командир. И в него попали. Но самое главное другое. Когда его принесли, это свидетельствует испанцы, он отказался принимать лекарства, отказался от перевязки и отказался принимать пищу. То есть это...
Форма самоубийства.
Вот это очень интересно.
Скорее всего, это форма самоубийства, а у этого этноса, ну, ацтеки в данном случае, среди их традиций, с детства воспитываемых у мальчиков, вот у него в той школе, о которой я говорила, это воспитывали, воспитывалось умение молчать, молча страдать, переносить любые страдания с самым невозмутимым видом, то есть то, что мы потом, много веков спустя, Европа назовет аутотренингом и всякими прочими умными словами. Они это делать умели, и если он принял решение умереть, то он вполне мог его выполнить, и, видимо, и выполнил. Но любопытно, что я нашла сведения о его потомках.
О.
Вот потомки у него, оказывается, остались, что крайне любопытно. Старший сын Монтесумы был возведен... Ну, старший, не старший.
Но сын.
Сочетать их было нельзя, да, это да, наивные испанцы не понимали. Был возведен Карлом V в графы. Какая-то вот...
Но в Испании.
Испанцы, да.
Но в Испании,
испанцы
не в Мексике,
очень
в Испании.
Быстро, да, начали стремиться себя реабилитировать, потому что слухи об их зверствах, в особенности, когда появились такие гуманисты и правозащитники, как Лас Казас, о нем надо отдельную передачу делать.
Предатель Испании.
Да, им захотелось себя обелить. И так стал графом. Один из графов Монтесума в 17-18 веках, 17-18, был вице-королем Мексики даже. Довольно долго Мексика называлась нынешняя Новая Испания. 300 лет она носила название Новая Испания, и лишь потом Мексика. А независимость Мексика получила в 1824 году, в 19 веке. Последний потомок рода Монтесумы, испанский гранд Марсилий де Теруаль, граф Монтесума, издан был из Испании как сторонник либеральной партии при Фердинанде VII и умер уже где-то в Европе в 1836 году. То есть не все до конца, дело Монтесумы до конца не погибло. Какое? Не будем строгими судьями, скажем, что он был в немыслимых обстоятельствах и в соответствии со своей цивилизационной культурой, со своей традицией ментальной вел себя логично.
Монтесума. И я хочу ответить Сергею, который говорит, что жаль, что вы не назвали книгу для школьников. Мы ее назвали, просто не сказали, что она для школьников. Это как раз книга Керама «Боги, гробницы, ученые».
Есть еще книга для школьников Кинжалова и Воинова «Падение Теночтитлана».
Совершенно
издана
верно.
Где-то в 60-е годы. Великолепно написана двумя советскими историками.
Так что, пожалуйста, читайте вместе со своими детьми. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов. До следующего воскресенья.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.